Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюша! Да, мы сегодня расскажем то, что знаем о переговорах по украинскому зерну, который идет в Турции, о возможных путешествиях памятника Екатерины II в Украине, о том, как мир реагирует на депортацию украинских граждан в Россию. Но начнем, как всегда, мы с обстрелов, с развития боевых действий, с того, что мы об этом обо всем знаем. Ксюша, что у тебя есть?
Я начну с ситуации в Запорожье. Власти Запорожской области сообщили о том, что этот город сегодня был обстрелян российскими военными. Зафиксировано 2 прилета ракет. Попали в одно из предприятий города, говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации. Известно, что 7 человек получили ранения. Также в результате обстрелов в Запорожской области во вторник выгорело около 600 гектаров зерновых культур разных сортов. То есть урон украинскому зерну наносится еще и таким образом. И накануне я рассказывала о том, какие в целом последствия для природы, для экологической обстановки в Украине имеет война. В результате российских обстрелов из реактивных систем залпового огня в Николаевской области, по предварительным данным, погибли 5 мирных жителей. Сам Николаев и область каждый день подвергаются обстрелам. В течение суток россияне обстреливали районы Харькова снова, в частности, индустриальный район. 5 человек получили ранения, разрушены частные дома, хозяйственные постройки, возникали пожары на открытых территориях. Продолжается разбор завалов в городе Часов-Яр Донецкой области, но, собственно, там почти уже все разобрали на 85-90%. Постоянно растет число погибших, спасатели извлекли уже 47 тел из-под завалов, разрушенной российским ракетным ударом многоэтажки. И, как я уже сказала, разбор завалов еще продолжается. Ну и, конечно, надо, наверное, подробно поговорить о том, что накануне было в Луганске. В ночь с 12 на 13 июля вооруженные силы Украины обстреливали Луганск из американских систем залпового огня «Хаймарс». Об этом, собственно, сообщают как украинские, так и российские источники. И в самопровозглашенной ЛНР сообщили, что Украина выпустила по Луганску 9 ракет. Ранее один из луганских чиновников предполагал, что удар был нанесен из советского комплекса «Точка-У». Российские официальные медиа сообщают, силы ПВО не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько. Вероятнее всего, ПВО приняли их за одну. Это, я еще раз подчеркну, цитата из российских официальных медиа. При этом украинские медиа подтверждают, что действительно использовали системы залпового огня «Хаймарс», но удары наносились по базам ПВО. Я напомню, что об ударах по Луганску сообщается уже второй день подряд, и появились видео предполагаемых последствий ударов, на которых видны взрывы и зарево. О жертвах именно в Луганске не сообщается.
Да, действительно, вот уже и российские, и пророссийские разные источники упрекают людей из руководства этих сепаратистских регионов, также российских военных, в том, что эта база ПВО была не замаскирована ничем и так далее. Ну, в общем, и что «Хаймарсами» будут уничтожать дивизионы точек У еще на стадии развертывания или вскоре после. Так написано в одном из вполне себе просепаратистских телеграм-каналов. Но у меня о военных действиях есть... что накануне в Николаеве было около 20 взрывов. Находящийся там корреспондент BBC утверждает, что обстрел по городу велся кассетными боеприпасами. Были разрушены больницы, жилые дома. 12 человек пострадали. И есть сведения с видеосвидетельствами о том, что Россия заметно активизировалась с переброской техники в Запорожском и Херсонском направлениях. Там они, вроде бы, российская армия укрепляет свои позиции. И через Мелитополь на Херсон двигалась большая колонна российской армии накануне. Обстановка в самом Мелитополе, как сообщают оттуда очевидцы, накаляется с каждым днем. В городе слышны взрывы, раздаются автоматные очереди. Я напомню, Мелитополь оккупирован российской армией. По данным британской разведки, российская армия медленно продвигается в Донецкой области и усиливает атаки на трассу, которая является главным маршрутом снабжения для Славянска и Краматорска. Это шоссе Е-40. Ну и Россия, вероятно, как пишет британская разведка, продолжает перегруппировку войск в условиях нехватки личного состава. Об этом свидетельствует сообщение о попытках вербовки в армию безработных в Татарстане и довольно отчаянная борьба местного населения в Донецкой и Луганской областях, в этих вот сепаратистских ЛНР и ДНР, с тем, что они там называют не мобилизацией, а могилизацией, потому что, в общем, те, кто гибнет потом в войне с украинской армией из этих сепаратистских регионов, довольно большую часть составляет от общих потерь России и пророссийских сил. Тем временем на оккупированных территориях продолжается обустройство российской армии в основном, и эта армия за прошедшие 5 месяцев превратила крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую, в военную базу, как сообщают украинские источники. Российская армия развернула там батареи тяжелой артиллерии, установили противопехотные мины, а линия фронта, по последним данным, проходит всего лишь в нескольких километрах от этой АЭС. Ну и, в общем, конечно же, любые вооруженные угрозы для такой станции, для такого ядерного объекта грозят масштабной катастрофой. На самой территории Запорожской АЭС сейчас находится более 500 российских солдат, и Россия постоянно грозит перевести эту запорожскую электростанцию под контроль Росатома и провести в Энергодаре референдум, так называемый, о присоединении города к России. Ну, были сведения о том, что Запорожская и Херсонская области вроде как проведут у себя так называемые референдумы, то ли по независимости, то ли по присоединению, и Россия явно этого ждет. Ну и за время полномасштабного вторжения в Украину армия России выпустила по территории страны 2960 ракет, почти 3000 ракет. Об этом президент Украины Зеленский рассказал сегодня, обращаясь по видеосвязи к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Южной Корее. И текст его обращения привел сайт президента Украины. Вот он сказал, что это ракетный террор. Ну, конечно, по-другому, в общем, назвать почти 3000 выпущенных ракет по территории государства, которое не вело войну, нельзя. Вот цитирую Зеленского: 2960 ракет по состоянию на это утро. Именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты. Надо сказать, что вообще истребление Украины именно как страны, то есть уничтожение гражданских объектов, лишение Украины возможности спасти свой урожай.
Культурных объектов.
Да, и депортация украинцев, в том числе украинских детей, она наблюдается всем миром, фиксируется. И сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очень серьезные заявления. По его данным, российские власти депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 2060 тысяч детей в Россию. И Соединенные Штаты потребовали от России немедленно освободить украинцев, которые были вынуждены уехать из Украины в Россию, и допустить внешних наблюдателей. Есть сообщение о том, что Россия отдает украинских детей на усыновление, и они, в общем, исчезают. Непонятно, так сказать, куда они дальше деваются.
Но говорили о том, что в какие-то благонадежные семьи их отдают.
Да-да-да, типа на воспитание настоящими россиянами и так далее. Но вот Блинкен напомнил, что незаконное перемещение и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения. В общем, конечно, есть сведения о том, что намеренно разлучаются украинские дети с родителями, что похищаются дети из детских домов, что увозят в неизвестном направлении тысячи украинских граждан, которые не проходят так называемую фильтрацию. А до этого, я напомню, американские медиа сообщали о большой сети фильтрационных пунктов, которые, судя по всему, Россия начала разворачивать еще до открытого вторжения. Все это такие последовательные преступления против существования Украины в том виде, в котором мы ее знаем, в виде суверенного независимого государства.
Кстати, появляется все больше и больше свидетельств очевидцев о том, как все устроено в этих фильтрационных лагерях. И у нас на «Голосе Америки» я и мои коллеги делали такие материалы. И вот недавно украинские медиа опубликовали даже видео того, как проходят вот эти допросы, я не знаю, верификация, как они это называют, фильтрация, когда людей унижают, заставляют раздеваться, смотрят, где у них есть татуировки, насколько подозрительны эти татуировки, потому что считается, что люди, которые покидают Украину, пытаются выехать, они потенциальные нацисты, ну или настоящие нацисты, у них там могут быть какие-то нацистские татуировки на руках, ногах и вообще на теле. На это страшно смотреть, это действительно невероятное унижение человеческого достоинства. Но тем временем я продолжу говорить о том, что происходит на оккупированных территориях и в самопровозглашенной ДНР, в частности. Денис Пушилин, который возглавляет так называемую ДНР, рассказал о том, что смертная казнь в республике будет проходить через расстрел. Он добавил, что все приговоренные к смертной казни, а мы помним, что речь идет о троих иностранцах, которые воевали за Украину, все приговоренные подали апелляцию на решение суда, и Пушилин добавил, что конкретная дата исполнения приговора не определена, цитата, решение будет не публичное, а огласке не подлежит. То есть мы, возможно, даже и не узнаем, если этот приговор действительно приведут в исполнение. Мы рассказывали вам об этой ситуации, но вот в последние несколько дней как-то ничего не слышно было, а тут Пушилин опять на эту тему высказался по поводу приговоренных к смертной казни иностранцев.
Очень похоже, да, что вот эти вот сепаратисты смакуют все подробности, связанные с возможной карой для так называемых наемников. А я напомню, что вообще-то это все не наемники были, а либо добровольцы, либо просто иностранцы, служившие в украинской армии, то есть с ними обязаны обращаться в соответствии с Женевской конвенцией. Ну вот они постоянно, я имею в виду сепаратистские власти, говорят о том, что там расстрел, трибунал. Они очень любят вообще вот выглядеть так страшно, ужасно могучее. Я помню, что с самого начала, с 2014 года, они там свои псевдоорганы безопасности называли НКВД и так далее. Ну вот очевидно, что все это смакование, оно рассчитано на то, что когда Россия общается с Западом, она говорит, ну вот нам нужно, если вы хотите, чтобы мы их держали на поводке, идите нам на уступки и так далее, а то вообще мы психические. Это очень давняя тактика. Посмотрим. Я надеюсь, что, конечно же, судьба этих людей все-таки как-то будет не такой, чем та, которую прогнозирует тот же самый Пушилин. При этом Пушилин еще хвастается тем, что Северная Корея признала ЛНР и ДНР. Он говорит, что вот обменялись грамотами, что северокорейский посол провел встречу с послами ДНР и ЛНР. Очевидно, что какого-то большого внешнеполитического успеха эти вот сепаратисты достигли. Народная республика, которая является всемирным изгоем, признала несуществующие республики в Украине, подтвердили в северокорейском посольстве в Москве, что действительно такое признание состоялось, так что это все не фейк. Но вот сама новость, конечно, о том, что Пхеньян признал ЛНР и ДНР, она выглядит достаточно курьезно.
Вообще такой клуб организуется, вот ты накануне о Мьянме рассказывал как раз.
Да-да, ну, есть ощущение, что обычно страны, которые все это делают, разменивают вот эти вот символы, вроде признания, на отнюдь не символическую российскую помощь, так что, скорее всего, российские граждане вполне расплатятся за вот эти жесты доброй воли со стороны там Сирии, КНДР, Абхазии и так далее. Вот, скорее всего, этим странам будет поставлена либо помощь, либо что-то еще взамен на там три строчки в официальной грамоте.
Ну, а я тут несколько слов скажу об Иране. Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдуллахин в интервью изданию «Ла Република» сказал, что страна не будет поставлять России военные беспилотники. Мы как раз об этом накануне говорили. Я его процитирую. «У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт, поскольку убеждены, что его надо закончить. Думаю, что сейчас проблема заключается в другом. Некоторые западные страны, включая США, производят вооружение и стараются продать свою продукцию. Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации», — сказал дипломат. О том, что Россия намерена закупить в Иране сотни беспилотников для нужд армии, ранее заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Да, я об этом рассказывал. Как раз Москва по-разному реагировала на заявление Салливана. Песков сказал, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, сказал, что он ничего об этом не знает. Мы это не комментируем. В МИДе сказали, что это фейк. Ну, а я влез немножко в предметы. И действительно, у Ирана есть и довольно давно уже разработаны боевые дроны, которые они поставляли в том числе и за границу проиранским всяческим группировкам. И есть довольно хорошо исследованные эти вот вооружения. Очевидно, что, может быть, действительно разговор об этом шел, но в любом случае, даже если такая сделка будет, теперь стороны будут очень осторожны. Путин едет в Иран в ближайшее время, и это именно накануне этой поездки Салливан сказал о возможной договоренности между Москвой и Тегераном о поставке дронов. Но если говорить о других договоренностях, то в Турции идут переговоры по поводу возможности транспортировки украинского зерна через Черное море. И совсем недавно, буквально накануне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Эль Паис», что Украина и Россия находятся в двух шагах от достижения соглашения по экспорту украинского зерна. Ну вот, насколько эти два шага удастся сделать, пока непонятно, потому что от лица России эти переговоры ведут военные, об этом специально сообщил Песков. Некоторые результаты, может быть, появятся позже, переговоры продолжаются, и Игорь Коношенков, представитель Минобороны России, говорил, что российская делегация представила некий пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса о транспортировке зерна. Суть этих предложений совершенно не разглашается.
Тем временем Германия планирует полностью прекратить закупку российского угля с 1 августа, а российской нефти с 31 декабря. Об этом сообщил заместитель министра финансов страны Йорк Кукис на энергетическом форуме в Сиднее. По его словам, ранее на Россию приходилось 40% угля и 40% нефти в Германию. Он добавил, что сейчас Германия ищет альтернативу российским поставкам, и такой альтернативой могут стать Соединенные Штаты и Катар.
Да, но надо, конечно, понимать, насколько Германия и Европа в целом зависимы от российских энергопоставок. Говорится о том, что ВВП Европы в целом упадет очень серьезно, если не продолжит Россия поставлять газ, а «Северный поток-1» остановлен. И Германия пытается балансировать все время. Она, с одной стороны, хочет, чтобы «Северный поток-1» работал, с другой стороны, отказывается от российских энергоресурсов, с третьей стороны, просит Канаду вернуть ей турбину «Сименс» для газопровода «Северный поток», которую там чинили. Конечно же, Украина недовольна этим шагом. Недавно Владимир Зеленский пристыдил и Канаду, и Германию за их решение, собственно, действительно, после ремонта вернуть турбину для «Северного потока» Германии. Ну и Всемирный конгресс украинцев хочет через суд остановить возвращение этой самой турбины. В Канаде эта организация подала в суд для того, чтобы процесс возвращения турбины был остановлен. Всемирный конгресс украинцев говорит, что это решение необоснованное и противоречит санкциям, которые ввели разные страны против России. Ну вот посмотрим. Тем временем «Газпром» заявляет, что у него нет никаких документов на возвращение турбины. То есть очевидно совершенно, что Россия продолжает газовый шантаж. Насколько он будет успешным, непонятно, потому что в мире начинают отказываться от даже дешевых российских нефти и газа, и отказываться начинают даже Индия и Китай. Moscow Times пишет о том, что медовый месяц российских нефтяников с покупателями в Индии и Китае, похоже, подходит к концу. После того, как Саудовская Аравия и Иран объявили скидки, чтобы конкурировать с дешевыми российскими сортами на ключевом нефтяном рынке, поставки в Азию из России упали почти на 20%. Это очень серьезно. И экспорт российской нефти в Китай, например, по сравнению с началом июня, рухнул на четверть. Так что, в общем, те меры, о которых говорил Джо Байден, по блокированию российских энергоресурсов в мире, снижению цены на российскую нефть и так далее, он начинает более или менее действовать. И даже ближайшие друзья и партнеры России, Индия, Китай, Казахстан, они либо пользуются ситуацией, переключаясь на более дешевые поставки, либо, в принципе, ну, внимают убеждениям со стороны Запада, что как-то надо прекращать, постоянно пользоваться энергоресурсами из России.
Ну, а я тут как раз перейду к тому, что происходит в самой России, к своей рубрике «Кого, где и за что». Мы продолжаем следить за судьбой оппозиционного российского политика Ильи Яшина. Сегодня стало известно о том, что Басманный суд Москвы отправил его под арест на 2 месяца. Ранее сообщалось о том, что против Яшина возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков об армии. Дело возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета. По информации адвокатов политика, поводом стал эфир Яшина в Ютьюбе от 7 апреля, в котором он говорил о массовых убийствах в Буче под Киевом. Еще стало известно о том, что в Петербурге суд постановил арестовать документалиста Всеволода Королева до 11 сентября и тоже по делу о распространении фейков про российскую армию. Королев был задержан 12 июля, накануне. Причиной возбуждения уголовного дела стали антивоенные посты в соцсетях и все то же самое. То есть тоже упоминались события в Буче, в Бородянке, в Донецке. Королеву грозит до 10 лет лишения свободы. 34-летний Королев – режиссер-документалист и гражданский активист. Он был волонтером организации «Наблюдатели Петербурга», которая следит за нарушениями на выборах. Но и надо сказать, что в этой рубрике «Кого, где и за что» появляются все более и более дикие какие-то сообщения. Ну, просто невозможно вообще поверить в то, что происходит. Барнаульская журналистка Мария Пономаренко, арестованная тоже по делу о фейках против российской армии, рассказала о принудительном лечении в психиатрической больнице, куда она была доставлена для экспертизы. По словам Пономаренко, в больнице ей насильно делали уколы неизвестных препаратов в качестве наказания. Об этом сообщает медиаресурс «Тайга.Инфо».
Да, это возвращение карательной психиатрической практики, очень характерная для советских времен, для советского КГБ. Я думаю, что люди, которые сейчас правят Россией, в общем, не понаслышке с этой практикой знакомы. Ну, из нашей постоянной более или менее рубрики «Санкции» можно отметить довольно серьезное сообщение о том, что глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер официально объявил о прекращении совместного с Роскосмосом проекта «ЭксоМарс». И на это Дмитрий Рогозин, нынешний глава Роскосмоса, в ответ написал очень гневный пост. Он там сказал: «Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни». И, в общем, о полезности самого Рогозина для российского космоса уже долгие годы люди рассуждают в российских соцсетях. Каждый пост Дмитрия Рогозина по поводу каких-либо в основном политических достижений в космосе сопровождается просто мириадами комментариев «займись уже чем-нибудь другим». И вполне возможно, что в жизни самого Рогозина грядут некие перемены. Их пока не комментирует Кремль, но есть обоснованные слухи о том, что главой Роскосмоса может стать Юрий Борисов, который уйдет с поста вице-премьера, а сам Рогозин может быть отправлен отвечать за Донбасс в администрацию президента. Есть довольно интересный материал «Медузы» о самом Рогозине, о том, что Путин лично любит этого политика и пропасть ему не даст. Надо сказать, что троллинговая активность Рогозина еще в бытность его постоянным представителем России в НАТО действительно должна была вызывать симпатии Владимира Путина. Я сам общался с Дмитрием Олеговичем довольно плотно и в Государственной Думе, и до этого. И, насколько я понимаю, с Путиным Рогозина все же объединяет одна существенная деталь в их прошлом, а именно причастность к Комитету государственной безопасности СССР. Ну вот, если все так случится, как о том говорят всякие слухи, то Рогозин станет курировать Донбасс.
А помнишь, как он писал стихи Анджелине Джоли, как раз про Донбасс там говорил? Он писал: «Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас». Может быть, он как раз намекал тогда.
Вообще, конечно же, все, кто наблюдал за карьерой Рогозина, знают его как достаточно циничного человека, но с серьезным уклоном в такой русский национализм, с постоянной попыткой материализации и капитализации этого уклона, что Конгресс русских общин, что все остальные его дела. То есть он займется, если займется, по призванию, что называется, работой, а отнюдь не только по принуждению. Но есть, конечно, вероятность того, что эффективен он будет примерно так же, как в роли руководителя Роскосмоса.
Давно у нас не было новостей про пса-патрона, а тем временем с ним все время что-нибудь происходит хорошее. Звездный пес, пиротехник, патрон, работающий спасателем, получил памятные награды сразу от двух ветеранских организаций США. Они отметили патрона грамотой и боевой монетой. Правда, вот я не знаю, что такое боевая монета, но, по всей видимости, что-то действительно ценное. Награды вручили, в частности, основатель Bomb Techs Without Borders Мэтью Говард и представитель Ассоциации военных офицеров США Донна Кальп. Об этом сообщается на личной странице пса-патрона в Фейсбуке. Я напомню, что у него уже немало наград, и в частности есть кинонаграда, особая премия «Пальмовый пес». Это самая престижная кинонаграда, которую получают животные.
Насчет наград и насчет того, как разные памятники, в том числе и памятники архитектуры, могут перемещаться по территории Украины, у меня сегодня, видимо, последнее сообщение выпуска. Ты тут рассказывала о том, как в Одессе решили заменить или предложили заменить памятник Екатерины II на памятник известного гей-порноактера. Ну вот в Херсоне, захваченном российскими военными, собираются установить памятник Екатерины II вместо снесенного еще в 2014 году памятника Ленина. Там пустовал постамент, вот там собираются поставить Екатерину Великую. По-хорошему, конечно, Украина могла бы заработать на том, чтобы просто продать нынешним пророссийским силам, контролирующим Херсон, вот тот памятник Екатерине II, который они могут снести в Одессе, но вот вряд ли власти Украины будут портить свой же город перемещением памятника из одного места в другой. Я надеюсь, что Херсон в свое время опять вернется под украинский контроль и сам разберется, что ему ставить на этот постамент.
Хотя это было бы очень по-одесски, наверное.
Да, перепродать памятник Екатерине II было бы, конечно, сильно.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.